Аллилуйя, слава Господу! Я также рад вас видеть в Доме Божьем, в присутствии Божьем. Наш Бог прекрасный, всемогущий, великий, чудный Творец. И Он не оставляет своих детей, и Он постоянно, постоянно с нами, постоянно чему-то учит, постоянно что-то открывает. И я верю, что и сегодня мы получим что-то от Господа. Аминь. Кто верит, что он получит сегодня от Бога что-то? Слава Богу. Слава Богу, что у нас есть эта вера. Вера, потому что истина Божья, она единственная и прекрасная. Мы говорили в прошлый раз, помните, да? Что многие люди говорят правду, даже ты ученые. Я не говорю, что они обманщики. Нет, конечно. И ихняя правда тоже есть в каких-то сферах нашей жизни. Но настоящая истина, она одна. И она у Бога. Это самая, самая лучшая, самая верная и самая правильная истина. И самая праведная истина. Она действительно, ну, это просто мудрость Божья. Ну, нету подобного такой истины, как она. И мы познавали в прошлый раз истину, да? Познали, что самое важное, что есть в истине, это наш Бог, который открывается нам в истине, который открывается нам в Иисусе Христе, в Духе Святом и в Евангелии. Мы это узнали. Но Писание говорит, что знания надмевают. Но для того, чтобы знания о Боге нас не надмевали, нам надо утвердиться в этой истине, правильно утвердиться в ней. И люди многие, они что-то знают и говорят, что они знают, но судя по их жизни и по тем событиям, которые происходят вокруг них и в их жизни, как-то не очень они живут правильно, хотя и знают истину. Поэтому в истине надо утверждаться. И истину надо утверждать в своем сердце. Проповедь моя так и называется сегодня «Утверждение истины». Это будет продолжение прошлой проповеди. Мы познавали истину, и теперь ее будем утверждать. Аминь. Первое послание Петра, 1 главе, 24 стих, 24 и 25. Написано. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. И вот в 25 стихе написано «но». Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Мы должны понимать, что Слово, которое проповедуется нам, оно имеет основу Евангелия. Оно утвержденное. Оно утвержденное на небесах, оно утвержденное Богом. Это Слово Бога вдохновенное. Бог вдохнул в свой дух, в Слово свое. И это Слово непоколебимо. Оно пребывает вовек. Все пройдет в нашей жизни. Не держитесь за земное, но держитесь за то, что духовное. Потому что все, что от плоти, оно станет тлением. Но то, что от Духа будет иметь жизнь вечную, мы это должны понимать. Поэтому ухо наше, оно должно быть внимательным к учению. Потому что то учение, которое преподает нам Библия, это учение для нашей жизни. Вы согласны со мной? И это не я сказал. Это сказал сам Господь Иисус в книге Притчи, 15 глава, 31 стих. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Поэтому, если ты сегодня мудрый, я уверен, что каждый из нас по своей скромности скажет, да я скромный, но внутри он будет себя считать мудрым. И это правильно. Это не гордость, это не ошибка, потому что мы мудрые, познав Слово Божье. Аминь. Мы познавали истину, и у нас есть мудрость, что истина, она у Бога. У нас есть мудрость, что Бог, Он реальный Бог. Он есть, и мы в это свято верим. Мы также утверждены в том, что Иисус Христос, вы помните все эти моменты, и Дух Святой, Он Дух истины, и Евангелие, оно Бога вдохновенное. Мы все это знаем, поэтому мы уже мудрыми. Поэтому наше ухо должно быть внимательно к учению, которое дает нам жизнь, как на этой земле, так и в будущем веке на небесах. Да? 110-й Псалом, 3 стих написано, что дело его – это слава и красота, и правда его пребывает так и вовек. И как бы мы ни хотели, как бы мы ни искали, ни философствовали, ни замудрствовали, ни умствовали своими знаниями, но ничего нет мудрее и ничего нет важнее, чем познание истины и утверждение ее в твоей жизни. Если ты живешь не по истине Божьей, ты не являешься человеком мудрым. Тот, кто не мудрый, он не язвый, заметьте. Итак, мы должны утверждать эту истину. Истина, она утверждается в нашем сердце. Она, мы в разуме нашем, мы ее познаем. Мы ее познаем. Но утверждение, оно должно быть в истине, в нашем сердце. И я размышлял над этим словом, что истину надо утверждать в сердце. И потом у меня что-то пошла мысль такая, а сердце где должно находиться? И я понял, что и сердце должно находиться в истине. И вот что же тогда правильно? Утверждать сердце в истине или истину в сердце? Я, размышляя над этим, понял, что это два разных понимания. Но они настолько равны и настолько важны нам одновременно оба. Поэтому не надо отделять, что лучше, что... А мы должны утверждать сердце в истине, а истину в сердце. Нету другого пути. Как ни крути, как ни верти, все обдумал. Хотел как-то что-то придумать новое, ничего не удалось. Истина, она утверждена навеки. И она живет в тебе и во мне. Должна жить, по крайней мере. И апостол Павел, он является величайшим примером того, как он пребывал в этой истине, как он пребывал в вере, и как он стоял, и как он преодолевал все свои трудности, все свои вот эти препятствия, и он не был поколебим, потому что он четко утвердил истину в своем сердце, сердце в истине, он четко был в этом утвержден, и утверждение его было основано на Слове Божьем, на откровениях Иисуса Христа, на откровениях Духа Святого. Он был в этом конкретно утвержден, и что с ним только не происходило, и он пребывал все равно в этой вере, не поколебался. Он встречался с разными препятствиями, он пережил кораблекрушение, сколько раз он был побит, побиваем камнями, палками. Он поднимался и шел дальше. Вы знаете, эта физическая боль, она не всегда утверждает человека в том, во что он верит. Когда, ну, не дай нам Господь, конечно, остаться на дне этой скорби, когда будем видеть такие страшные, страшные дела, это вот дела Антихриста, дела дьявола, когда он будет над теми, кто верит в Иисуса Христа, те, кто остался, он будет просто издеваться над детьми этих людей, над семьями. Ну, это будет ужасное, что творится. И многие такие отдадут свою веру и отрекутся от Христа. Поэтому очень важно быть утвержденным в Слове Божьем и утвержденным в истине, чтобы не дожить до тех дней. И Бог этого не хочет. Он уже пострадал за нас. Он уже взял всю боль, страдания на Голгофский крест, чтобы мы не остались на этих дни скорби. Чтобы забрать нас, и чтобы мы утвержденные, но тем не менее физические испытания, они очень многих отвернут от веры. Но Павел, он был непоколебим в своей вере. И как бы над ним не издевались, он знал даже, что и он идет на казнь, когда ему надо было идти в Рим. Он знал, что его там будут казнить, что его там арестуют и казнят. И он все равно шел. И даже его предупреждали. Пророк предупреждал: Павел, не ходи туда. Там тебя ждет казнь. Он говорил: но я умру за Иисуса Христа. И Бог меня туда направляет. И он поднял римскую церковь и благословил ее. И он знал, как преодолевать эти испытания, потому что он даже это послание к римлянам, он писал им, 8 главе, 37 стих. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Понимаете, каким образом Павлу удавалось все это преодолевать? Все эти испытания, все эти физические нагрузки. Силою того, кто любит его. И он, зная любовь Христову к себе, это давало ему силу. Он, зная, что Отец отдал Сына Своего Единородного за Него, это давало в Нем силу. Силу, чтобы Его вера, несмотря ни на что, она осталась, она утверждалась, и чтобы истина жила в Нем, и Он жил в истине. И дальше в послании к Римлянам, 8 главе, 31 стих, написано, что если Бог за нас, то кто против нас? Павел говорит, что он преодолевает все силой возлюбившего нас, это силой Божьей. И он не сомневается, что Бог за него. И мы должны быть настолько утверждены в истине, чтобы не усомниться, что Бог всегда за нас, даже если, когда тебе бывает трудно или больно, когда тебе бывает что-то неприятное, когда тебя обманывают, когда на тебя клевещут, когда что-то происходит в твоей жизни неприятное тебе, ты должен знать и помнить, что Бог всегда за тебя. Бог всегда за нас. И если Бог за нас, то кто может быть против? Поэтому нам надо научиться утвердить истину в своем сердце своем на основании Божьего Слова. Мы сегодня это будем делать. Необходимо взять вот эти истины, о которых мы будем говорить, и говорим уже, в принципе, и Слово Божие, и применять эти истины в жизни, чтобы иметь уверенность, которая приходит из веры и доверия к Богу. Уверенность, она приходит к твою жизнь из веры и доверия к Богу. Понимаете? И тогда сила Божья, она будет действовать в тебе могуществом. Независимо от того, что будет встречаться на твоем пути в жизни. Независимо, что бы ни происходило. Пророк Исаия в 43 главе 2 стих, он говорит, будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, вы знаете, что вот если сказать такие вещи вот неверующим людям, они не поверят. Вот до сих пор люди не верят, что Бог, когда выводил свой народ, он раздвинул море, люди проходили по суху. Народ его прошел через Черное море по суху. Сейчас это черное называется красным. Пусть оно не было большим, не на самом широком месте, но тем не менее это было море. И какое-то большое расстояние, которое какое-то пришлось преодолевать, и Бог держал эти воды. Море в глубина не как в речке, намного глубже. И удержать такую силу воды, и Бог это сделал. Сегодня ученые копают, до сих пор ищут, не верят, пытаются доказать какими-то научными исследованиями. Я слышал эти доказательства, такая ересь, такая. Это просто встретились два ветра противоположных. И сейчас это также возможно, когда ветры встречаются, море там начинает. Но они не понимают, кто изводит ветер, опять же, и так далее. Они что-то пытаются доказать, кому-то что-то навешать куда-то, выставить это в интернет, прославиться. Но только бы унизить Бога, только бы уничижить Его славу. Но так не будет. Бог, Он прославлен. И Он говорит конкретно и четко, что если будешь переходить через воды, я с тобой. Через реки ли, я с тобой. Он доказывал это дважды, как он раздвигал Иордан и останавливал воды Иордана. Они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Мы вспоминаем, как в огонь вошли праведные юноши. Помните, и огонь не опалил их. Не обожжешься, и пламя не опалит тебя, говорит Господь Бог. Он не сказал, что если ты пойдешь. Ну, если ты пойдешь, то есть... Ты же можешь и не пойти, да? Конечно же, мы выберем путь не пойти через воды, через огонь. Да? Вот если Бог скажет кому-то, вот огонь горит, иди, тебя огонь не опалит. Такая ли у нас вера, чтобы пойти в этот пожар, там, в это пламя, в печь какую-то? Есть ли у нас такая вера, кто-то пойдет? Я бы не пошел, я не знаю, как бы. Я еще маловерный. У меня еще слабая вера, она еще растет. Но я стремлюсь, чтобы у меня была такая вера, что я действительно могу пойти в огонь и не усомниться. Потому что это физическое испытание, оно телесное, оно больно, и это страшно. И мы знаем эту боль. Боль огня, боль электричества, какие там еще боли мы испытывали в своей жизни. Мы это знаем. Поэтому мы не всегда согласимся. Но слава Богу, что Бог нас не посылает в такие места. Но мы должны возрастать. И вот утверждение истины, оно помогает нам возрастать в вере. Поэтому нам необходимо и быть готовыми к различного рода испытаниям. Это твое утверждение в истине. Познание от истины и утвердить ее в своем сердце и сердце в истине. Понятно? Вы согласны со мной? Исаия 54 главе написано, что ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным. Бог никому не обещает, что ты будешь всегда в безопасности, и ничего, даже никаких попыток никто против тебя не сделает. Бог говорит, что ты будешь в безопасности. Но что попыток на твою безопасность не будет, Бог никому этого не обещал. Он конкретно говорит, что ни одно орудие, сделанное против тебя, это значит, что против тебя будет делаться какое-то орудие. Против тебя будут замыслы, против тебя будут выдвигаться какие-то вещи в твоей жизни. Но что Бог обещал? Что все, что будет против тебя, оно не получит успеха. Вот что Бог обещает. И никому Он не обещает сладкой жизни. Никому Он не обещает, что ты иди гуляй, делай что хочешь, а я каким-то образом там найду способ. Он может найти способ, но Он это не говорит. Кому-то не обещает никому. Что Он утвердит истину, и ты познаешь истину, вот вложит в твою коробочку, сделает еще там какую-то извилинку лишнюю, и ты все поймешь. Никому он это не говорит. Но что он говорит и обещает, что когда враг будет против тебя, он не получит успеха.
Аминь.
Вот это мы должны утвердиться в этом. Блажен муж, написано в 111 Псалом, в первом стихе. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. В 6 стихе написано дальше. Он вовек не поколеблется. То есть любящий заповеди Его, это любящий истину Его. Потому что заповеди Его все верны, и да, и аминь, и Бог верен своему слову. И вот такой блаженный муж, он вовек не поколеблется, написано в 6 стихе, и в вечной памяти будет праведник. То есть в вечной памяти это значит, что, ну вы знаете, у компьютера есть определенная память. И когда тебе надо что-то сохранить, ты это ложишь в папку, и оно в памяти там хранится. Вот в Божьем компьютере на небесах ты в памяти. Скажи своему ближнему, мы с тобой в памяти у Бога. Вот Бог положил твою жизнь в эту папочку там, в своем компьютере. И написано в 8 стихе, не убоится худой молвы, 7-8 стих, не убоится худой молвы, и сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Понимаете? Его сердце утверждено вот в этих заповедях, в этих словах. И нам этого, я думаю, ну может я не прав, но я думаю, что нам этого сегодня не хватает. Утвердить себя в Слове Божьем, утвердить истину в своем сердце. Человек, который знает Слово Божье и ходит с Богом, благодаря вот этим отношениям, этот человек становится непоколебим, и он недвижим обстоятельствами жизни. Недвижим. То есть обстоятельства, которые вокруг него, не влияют на его отношения с Богом. Я вам серьезно говорю, вы задумайтесь над этим. Посмотрите каждый свою жизнь и обстоятельства вокруг вас. Влияют ли обстоятельства на ваши отношения, или же вы непоколебимы в своей вере? И утверждена ли истина в вашем сердце или нет? Поэтому я еще раз говорю, нам надо утверждаться. Я прекрасно знаю, что практически каждый из нас, он подвержен обстоятельствам в этой жизни. И обстоятельства очень часто влияют на наши отношения с Богом и друг с другом. Где-то мы раздражаемся, где-то мы разочаровываемся, где-то мы, ну, какие-то приходят чувствования, сомнения какие-то приходят. Поэтому нам надо утверждаться и утверждаться. И не быть движимыми обстоятельствами, которые сегодня происходят. Раз мы уже в этой теме, то я, вы прекрасно знаете, что сейчас уже стал вопрос опять закрывать некоторые магазины, малые предприятия, в том числе и церкви. И поэтому я не знаю, в следующее воскресенье соберемся ли мы тут или будем, как мы это делали, проповеди онлайн будем смотреть по компьютеру, по телевизору в своих домах. Но тем не менее, после первой волны, когда был этот вирус, многие церкви закрылись. Многие церкви, многие верующие, в том числе и служители, поколебались в своей вере. И сейчас это вторая волна, которая вот сейчас уже, я не знаю, что в понедельник, какие выйдут новые предписания, законы или условия какие-то, а выйдут не в нашу пользу. Вот тут надо быть утвержденным в истине, чтобы это не поколебало нашу веру, наши отношения с Богом. Поэтому обстоятельства жизни не должны двигать нами, но мы должны двигать этими обстоятельствами благодаря нашей утвержденной вере, утвержденной истине в нашем сердце. Аминь. И Иисус, Он в Евангелии от Луки, в 6 главе, 47-48 стих, Он говорит, что есть люди, и будут, и они были, и есть, и будут. Это люди, которые, не все, называя себя как бы верующими, они все-таки не до конца утверждены в истине. И Он говорит, всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. И вы помните эту историю, как Он говорил, а тот, кто строит свой дом не там, где надо, кому подобен. Скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему? Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его. Вот такими мы должны быть. Не на песке строить свой дом, а на камне. Но здесь есть очень такой интересный момент. Вы понимаете, что надо углубиться и копать. Бог говорит, углубиться и копать. Но что фундамент, что является основой, на чем ты будешь должен углубиться и копать? Вы пробовали копать камень? Кто-то пробовал вылезти на такой большой камень и копать лопатой? Поэтому недавно придумали, надо грызть гранит науки. Да? Есть такое выражение. Вот мы должны грызть камни, чтобы углубиться в истине. Мы должны все делать, прилаживать максимум усилий, не жалеть своих мозолей, не жалеть до крови. Павел говорит, вы еще не до крови сражались. Он говорит, что надо работать над этим, чтобы утвердить себя в истине. Это, дорогие мои, труд. Это нелегкий путь. Нелегкий путь. Но мы должны этот путь с вами пройти и проходить, и пройти. Поэтому строительство основания, не просто строительство дома, а строительство основания влияет величайшую роль на камне. Это есть работа, это есть действительно тяжелый труд. Нелегко, нелегко. Поэтому и утвердить и истину в своем сердце, я вам скажу, это не просто, вот я сейчас проповедую, и вы уже такие утвержденные, пошли домой. Это надо работать над собой. Это надо всегда держать свой разум в контроле, всегда держать свое сердце под контролем, всегда не отходить от этого Слова Божия, не отходить от Евангелия, чтобы утверждаться и утверждаться в истине. Не слушать, что тебе говорят. Даже что говорит пастор, не всегда надо слушать. Надо всегда взять книгу и посмотреть. Потому что Писание, исследуйте Писание. Нету в Библии, что доверяйте своему пастырю и не проверяйте. Он говорит, исследуйте Писание. Поэтому не надо меня сравнивать с кем-то. Не надо сравнивать другого проповедника с кем-то. А сравнивайте меня с Писанием. Других проповедников сравнивайте с Писанием. Тогда истина будет утверждаться в вашей жизни. Аминь. Что требует это труд, под словом труд, когда мы говорим, это надо трудиться, что под этим разумевается? Это молитва, чтение слова, Это отказ от мира. Это постоянно устремлять свой взор к Иисусу Христу. Это постоянно пребывать в общении друг с другом. То есть это действительно работа. Но как мы понимаем и как мы находим это в Библии, это не физический труд. Здесь не нужны мозоли. Здесь не нужно натирать мозоли. Здесь не нужно прилаживать какие-то физические усилия. Но тебе нужно заставить себя, потому что твое «я», твое внутреннее состояние, оно настолько ленивое, оно настолько упрямое и непослушное, оно настолько гордое, оно настолько противное Богу. Поэтому Павел говорит, отвергни себя. Отвергни себя. Не я живу, живет во мне Христос. Вот Христос пусть и живет во мне, а не твое «я». Аминь. Поэтому, когда ты преследуем, лучшее, что ты можешь сделать, это полагаться на Слово Божье. Когда твоя жизнь имеет какие-то внешние раздражители, или внешние испытания, или внешнее давление, как этот ветер поколебал, этот не поколеблет основание, написано, наводнение и вода наперла на этот дом, и ветер там может был, не знаю, что там было, но оно непоколебимо. Но в твоей жизни лучшее, что ты можешь сделать, это полагаться на Божье Слово и быть близко с Господом. Это самое, что тебе необходимо. А как без утвержденной истины в твоем сердце ты можешь полагаться на Бога и иметь с Ним близкие отношения? Ну и что, что ты знаешь? Знать и быть неутвержденным – это еще ничего. Иисус говорит, отойдите от меня, делающие знакомые. А они-то говорили, не твоим ли именем? Мы и бесов изгоняли, и исцеляли. То есть мы знали тебя. Но дело не в том, знаешь ли ты Иисуса Христа. Все дело в том, знает ли Иисус тебя. И Он знает тех, кто утвержден в истине. Он знает тех, кто не просто делает какие-то дела именем Иисуса Христа, а тот, кто утвержден в истине. Поэтому, когда ты смотришь телевизор или идешь где-то с друзьями гулять, даже в такие моменты Бог дает тебе мир посреди шторма вокруг. И Он утверждает истину в твоем сердце и ведет тебя к победе. Понимаете? У нас у многих есть знакомые, может, друзья, которые неверующие, может, даже члены церкви неверующие. Но, несмотря на это, мы должны не прогибаться под них. Не прогибаться под это. Даже если ты попал в компанию, где неверующий, знаете, как многие, особенно молодежь, вот попал в компанию, ну давай там, ну вина, там, ну закурим, ну еще что-то. И молодежь как бы, ну один раз, ну попробую, ну я же только попробую, я же не буду алкоголиком. Я же не буду там курить постоянно. Ну один раз. Пошел, купил там пиво, вино. Ну для пробы. А дух уже вошел. И человек под этим духом живет. Если он выдержит этой жизни испытания, то его дети по наследству получат этот дух алкоголя. И потом он скажет, у нас верующая семья, мы не пьем, не курим, все у нас хорошо. Почему дети такими выросли? Потому что ты передал ему наследие, не утвердил его в истине. Он не смог выстоять, твой сын или твоя дочь. И ты передал ему наследие этого греха, этого духа бесовского. Но когда ты утвержден уже в истине, то даже если ты попадаешь в такую компанию, извините, я не пью, и на перекур с вами не выхожу, я не могу этой гадостью дышать. Пусть на тебя обидятся, не обидятся, но ты дитё Божье. Не скверняй храм Духа Божьего. Аминь.
Аминь.
И я хочу вам помочь сегодня утвердиться в этой истине и дать вам всем откровений, которые утвердят истину в твоем сердце. Поэтому мы сегодня будем много мест Писаний записывать, мы будем много говорить, это было вступление, сейчас я только лишь начну проповедовать. Так что готовьтесь. На улице корона, а в Доме Божьем праведность, мир и святость. Не будем выходить туда. Продуктов нам хватит на часов 10. Потом пойдем в пост. Да. Итак, семь откровений, которые помогут нам утвердиться в истине и утвердить истину в наших сердцах. Первое. Утвердись на том факте, на основании, что ты искуплен. Первое, что верующий человек, праведный человек, он должен осознать и принять это как истину, непоколебимую истину в твоей жизни. Это утвердиться в том, что ты искуплен. Евреям 9.12. «Не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел...» Речь идет об Иисусе Христе. «Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Это речь идет об Иисусе Христе. Послание Евреям 9.12. И когда ты говоришь, что ты искуплен, понимаешь, ты провозглашаешь. Ты этими словами провозглашаешь, что ты больше не находишься в царстве сатаны. Когда ты говоришь, что ты «я искуплен кровью Христа», когда ты говоришь и утверждаешь это, когда ты в этом утвержден, это значит, что на тебя дьявол потерял все права. Он не может подойти к тебе, он будет пытаться насолить тебя, он будет пытаться что-то сделать в твоей жизни, в твоем доме, в твоей семье, с твоим здоровьем, с твоими финансами и так далее, и так далее. Но он не сможет, потому что ты утвержден в том, что ты искуплен кровью Христа. Не кровью козлов и каких-то животных, но кровью Иисуса Христа. Это единственная жертва, которая удовлетворила Бога Отца. Святая кровь Христа, которую мы искуплен. Поэтому ты должен это четко понимать, что твое искупление – это твое провозглашение, что ты не находишься в царстве сатаны и не служишь больше сатане. Послание Галатам 3.13-14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано: проклят всяк, висящий на дереве, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Поэтому, дорогие мои, когда мы искуплены кровью Христа, скажи своему ближнему: ты искуплен, утверди это в нем и получи утверждение в свою жизнь. Когда ты искуплен, то вот это благословение Авраама через Христа, оно распространяется и на тебя, и на всех других. Понимаете? И мы должны понимать, что обещанный Дух, который мы получили верою, он наш. Он стал нашим Духом. Обещанный Дух, который был обещан, он стал нашим Духом. Помазание, которое Бог дает, оно становится нашим. Божье присутствие, которое есть, оно наше. Божье присутствие не принадлежит тем, кто не искуплен, тем, кто не возрожден свыше. Божье присутствие, оно принадлежит тем, кто возрожден свыше и кто искуплен кровью Христа. Поэтому многие люди, есть многие люди, которые верят в Бога, в нашего Бога. Если мы возьмем, например, эти ортодоксальные евреи, раввины, они верят в правильного Бога, но они не получают то присутствие. У них есть закон, у них есть праведность, которая дается им через закон. И они вот в это свято верят. Но они не могут переживать это присутствие. Я знаю многих и таких, которые когда-то были такими вот непереживающими присутствия, но когда Бог коснулся их, да и Павел тот пример такой, что Бог коснулся, и они начали переживать присутствие Божие, они поняли, кто есть Мессия. И они поняли, что это присутствие они переживают благодаря искуплению крови. Не чьей-то крови, а крови только лишь Христовой. И Павел действительно, он был и примером этому всему. Он был праведник, он был ревнитель закона, и он исполнял закон. Он был учитель закона. Это не просто так, его уважали, он имел хороший авторитет среди других книжников, фарисеев, его знали все. Но когда Иисус встретился, и он осознал все, весь смысл жизни, и он понял, что истина, которую он хотел познать, не дана была ему. Но когда он понял, что он искуплен кровью Христа, истина ему открылась, глаза его открылись. Бог ему показал это в пророческом действии, потому что он ослеп. Бог ему показал: ты хоть и был праведный, но вот ты слепой. И когда он принял Христа, через 3 дня он прозрел, потому что начал утверждать истину, потому что к нему приходили те, кто уже был утвержден, и говорили ему о Христе. И он лежал этих 3 дня, за ним заботились, беспокоились. И точно так наши вот родные, близкие, друзья, знакомые, они слепы, И когда мы будем приходить и ставить им эти примочки на духовные глаза, я верю, что они прозреют. Но им надо говорить истину. Потому что ты искуплен. И ты искуплен. Аминь. Итак, вторая истина, второе откровение, которое утверждает наше сердце. Это мы должны утвердиться на том факте или на том основании, что ты есть новое творение. Второе. Утверждение, что ты новое творение. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Ну, такое слово нехорошее, тварь, да? Мы привыкли, что это слово, ну, как унизительное слово, тварь. Но тварь – это творение, Божье творение. Поэтому будем читать новое творение, так будет лучше. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Новое творение, знаете, в греческом языке это выражение, новое творение или новая тварь, оно означает новый вид. Новый вид. Теперь ты новый вид. То есть новый вид это то, что раньше не существовало. Новый вид это то, что то, чего не было, и вдруг появилось. Это новый вид. Поэтому, когда мы принимаем Иисуса Христа, мы должны понять, что мы стали новым творением. Новым видом человека, что тот, каким ты был раньше, со всеми своими привычками и амбициями, останься где-нибудь в другом месте. Ты пришел в Царство Христа, ты стал новым человеком. Я не знаю, как у вас, но у меня Бог освобождал от многого, когда я принял его. Я заметил, что я перестал сквернословить. Как-то я даже не просил его об этом. Но как-то вот я потом, чей прошло, несколько недель прошло, я вспоминаю сейчас это время, когда после того, как я покаялся, прошло несколько недель, и я вдруг заметил, что я вообще не говорю матерных слов. Вообще, как-то чистая речь стала. Даже не замечал этого. И я уверен, что каждый из нас, принимая Иисуса Христа и утверждая себя в истине, познавая истину, Бог в чем-то делает кого-то как-то. Кто-то не курить бросил, кто-то еще что-то бросил. Кто-то освободился от более серьезных зависимостей. Но у кого-то просто появилось желание освободиться. Но это уже работа, работа твоего утверждения в истине, того, что ты есть новое творение. Ты осознаешь уже это, и ты к этому стремишься, идешь. Поэтому, если ты еще в процессе, дорогой мой, то тебе надо ускорить шаг. Потому что Царство Божие приближается. Как растет наказание за грех, вторая волна пошла, да? Так вот вторая волна прихода Христа, она также приближает нас к Нему. Поэтому вы должны всегда сопоставлять. Если в этом мире что-то происходит хуже, то тем ближе приход Христа. И тем нам будет быстрее лучше. Да? Поэтому слава Богу, что Господь грядет. Итак, мы новый вид. Те, которые не существовали раньше. Все твои грехи, все твое, оно прощено, оно забыто Богом. И Слово Божие говорит, что твой внутренний человек, он преображается изо дня в день, от славы в славу. Когда Бог сказал, что ты прощен, ты должен понимать, что ты прощен. Божье Слово, вечное Слово, мы вначале все это утверждали, прочитали все эти писания, что все пройдет. Трава пройдет, цвет увянет, трава завянет, цвет засохнет, а Слово Божие пребывает вовек. Твердое, утвержденное Слово. Поэтому, если Бог сказал, ты прощен, верь, что ты прощен. И поэтому мы должны позволить нашему сердцу утверждаться на этой истине каждый день. Каждый день, что я новое творение. Проснулся, поздоровался со Святым Духом и заявил о себе, что в этом дне я проснулся, и я новое творение. Аллилуйя. Только в зеркало не смотри, а то крылышки увидишь сразу. Ну, они-то есть у нас у всех, просто мы их не видим. Но иногда можно так о себе возомнить, что я новое творение. Но ты должен понимать, что лучшее творение и новое творение – это разные вещи. То проснешься и скажешь, я сегодня буду лучше всех. Ты будешь новым творением, как сказал Бог. Аминь. Третье утверждение. Утверждение или основание. Ты должен утвердиться на том, что ты Божья праведность. Опять не задирай носа. 2 Коринфянам 5:21. Ты Божья праведность. Мы должны в этом быть утвержденными. Нас часто унижают, нас часто побивают духовно словами, да? Или когда мы пытаемся, особенно наши домашние, которые неверующие, они с нас дразнят, говорят, ой, святоша, ой, святой, святой, смотри какой, ты сам он там только что злился и себя святым называешь, а сам и начинают нас, пытаются нас опустить. Но ты знаешь, как найти путь к возврату к Божьей праведности? Потому что ты уже есть Божья праведность. Потому что это истина, неотреложная истина Божья, что ты есть Божья праведность. Приняв Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам 5:21 написано. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Понимаешь, в чем твоя праведность теперь? И как бы тебя ни унижали, но Иисус, Он всегда бодрствует над твоей праведностью, которую Он тебе дал. И если ты примешь, что это унижение со стороны других, что ты святоша, что ты, и тебе стало стыдно, и ты считаешь себя неправедным, значит, ты не исполнитель Слова Божьего, значит, ты не желаешь утвердить истину в своем сердце, что ты так и праведный, праведностью Иисуса Христа. И тебе это в этом надо утверждаться. Тебе в это надо свято верить, что ты есть праведность Божья. Не твоей праведностью праведный ты, но Божьей. Как бы тебя мир не старался опускать, как бы он ни старался. Ты праведен, потому что Бог сказал, что ты такой. Все, и это должно быть истина, это должно быть откровение, утверждение в твоей жизни. Также в Библии написано, что правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Поэтому праведность мы получаем через нашу веру, как мы это говорили в самом начале. И Бог знает, что ты грешник, но когда ты был омыт Его кровью, драгоценного Сына Божьего, ты провозглашен и записан праведником. Твое имя, оно записано на небесах, там не записывают других. Там записывают имена праведников. Там в чаше собираются молитвы праведников. Понимаете меня? Поэтому ты должен быть утвержден, что праведность Иисуса Христа в тебе. И ты праведен в Боге, благодаря Христу. Итак, это было третье утверждение истины в нашем сердце. Четвертое. Мы должны утвердить истину на том факте, на том основании, что Бог никогда не оставит и не покинет нас. Бог никогда не оставит и не покинет тебя. Утвердись в этом действии Божьем. Исайя 41:10 написано. Бог сказал это через пророка, но сказал это на все времена и на все народы. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Чем Бог поддерживает нас? Рукою своей, но какой рукою? Правдой. То есть мы видим, что в Его руке правда. Что такое правда? Это истина. Понимаешь, насколько тебе надо быть утвержденным в этом? Потому что когда у тебя есть что поддерживать, когда у тебя ничего нету, то и поддерживать нечего. Но что Бог может поддержать, это только то, что у тебя есть. Когда ты познал истину и хочешь в ней утвердиться, вот тогда Бог будет поддерживать твою истину в твоей жизни. Он сам будет заботиться об этом. Потому что Он твой Бог. Укрепит, поможет и поддержит тебя правдою своей. Понимаете? Истина. Истина – это Слово Божье. Это Иисус Христос, это Дух Святой, который должен жить в нас, и Бог тогда, когда мы все это воспринимаем правильно, верой воспринимаем, тогда Он будет тебя поддерживать. Он тебе напомнит, что значит поддержать. Это в трудный момент, когда ты где-то что-то забыл или где-то не туда пошел. Он является и говорит тебе, ты туда не ходи, снег в башка попадет. Понимаете, Он говорит, нельзя туда ходить, там грех, там капканы. Ты делаешь шаг, а Он твой шаг расширяет, чтобы ты не попал в тот капкан. Потому что Писание говорит, Он расширяет шаг твой под тобой. Для чего Он расширяет? Не для того, чтобы ты быстрее шел в могилу, а для того, чтобы ты быстрее и ближе приближался к Нему, к Его святости. Потому что Он не оставит и не покинет тебя. И если уже ты не чувствуешь Бога в своей жизни вообще, то это не значит, что Бог тебя оставил или покинул. Задумайся о себе. Не оставил ли я Бога и не покинул ли я Его? Не оставил ли я молитвы, отношения с Богом? Остался ли я верен в своей тайной комнате Богу, в общении с Ним? Или у меня на это уже нет времени, я человек занятой? Поэтому твердишь на том факте, что Он сказал, что никогда не оставит и не покинет тебя. Аминь. Пятое откровение, которое подтверждает наши сердца в истине, это мы должны утвердиться на том основании, что все Его обетования – да и аминь. Все Его обетования – да и аминь. Второе послание Коринфянам 1:20. Ибо все обетования Божьи в Нем – да и в Нем аминь. Славу Божию через нас. Это значит, что Бог не лжет. Если Бог сказал, то в нем оно утверждено как основа. Бог не лжет. И все, что Он говорит, это то Он и имеет в виду. Он сказал это, значит это. Он не говорит намеками, Он не говорит какими-то далекими путями. Если Бог говорит, Он говорит конкретно и четко. Может быть, оно не совсем выражено в Слове Божьем в буквальном смысле, но есть духовная сторона, где Дух Святой открывает тебе, который также является Дух истины. И мы это познаем и утверждаем себя. Аминь. Числа в 23 главе, 19 стих написано. Так и написано. Бог не человек, чтобы ему лгать. Бог не лжет. Вот люди, они любят приукрасить, они любят что-то сделать, чтобы им только было хорошо. Но Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Понимаете, у Бога все четко. Он сказал, и Он исполнит. Таких людей сегодня практически не встретишь, которые сказал, сделал. Вот сказал множество, а вот чтобы сказал и сделал, очень, очень редко. Но Бог хочет, чтобы Его дети, они были именно такими. Понимаете? Поэтому мы утверждаем себя на том факте, что все Его обетования, они верны. То, что Бог говорит, оно установлено вовеки. И незнание, что говорит Бог, оно часто является причиной, почему молитвы не отвечены. Вот тут есть маленький такой, ну не секрет, а маленький такой нюанс, где мы не всегда это понимаем. Незнание, что говорит Бог, оно является причиной, почему молитвы наши не отвечены. Поэтому, когда мы молимся, мы не должны молиться без знания Его воли. Когда мы молимся, мы не должны молиться без знания Его воли. Мы очень часто слышим молитвы, которые абсолютно не по воле Божьей. Молитвы, которые выражают просто наши какие-то чувства, или нашу раздражительность, или нашу ненависть кому-то. Это Богу не угодны такие молитвы. Это не воля Божья. Поэтому, когда ты молишься, ты должен молиться по воле Божьей. По воле Божьей. Иисус сказал, что Он не оставит нас, поэтому ты можешь молиться смело об этом. Вот сказал Иисус, не оставлю тебя, не покину. Поэтому ты можешь конкретно говорить Богу: Бог, ты сказал, не оставлю, не оставишь меня, не покинешь. Что если я даже упаду, ты поднимешь меня. Если 20 раз упаду, ты поднимешь меня. И ты стоишь на этом утверждении, ты стоишь на этом обетовании, ты стоишь на этом, на утверждении этой, на утвержденной этой истине в твоем сердце. Что Бог так сказал, и это будет. И не важно, бьют меня, не бьют меня. Не важно, палками или камнями побивают меня. Не важно ли, терплю я кораблекрушение или не терплю кораблекрушение. Помните, как они попали на... Павел плыл на корабле, и корабль терпел кораблекрушение. Говорит, что вы суетитесь, что вы... Бог сказал, что я приеду туда. И пока вы со мной, то держитесь лучше за меня, а не бросайте этих... выбрасывайте груз там или все остальное. Павел был уверен, что Бог обещал все. Поэтому корабль не мог потонуть или, ну, корабль-то потонул, но люди не могли потонуть с этого корабля, потому что Бог сказал Павлу, что ты должен вместе с ними там быть там. И Павел понимает, что если сейчас кто-то утонет, значит Бог лжец. Бог сказал, со всеми ты должен быть там. Значит, он не допустит, чтобы кто-то утонул. Это утверждение истины было в сердце Павла. И мы должны за своих родных, близких, за знакомых, за свои на работе там, или в учебе, мы также должны в это верить. Если по воле Божьей мы что-то попросили, и ты что-то не получаешь пока, то значит не время. Но не надо думать, что Бог мне не отвечает на мои молитвы, я недостойный или я еще что-то. Поэтому молиться надо по воле Божьей. И когда ты что-то просишь у Бога, проконтролируй себя. Или по воле Божьей я помолился, или по воле Божьей, чтобы я получил то или иное. Поэтому важно знать волю Божью. И тогда смело молиться. Если Бог говорит, я целитель твой, тогда я смело молюсь, что если мой Бог, мой целитель, тогда я смело молюсь, я не принимаю никакую болезнь дьявольскую, мой Бог, мой целитель. Какой бы там вирус или что бы там ни было, мой Бог, мой целитель. Также можно молиться с уверенностью, когда Бог говорит, есть свобода для тебя. И тебя тут наручники или духовную какую-то темницу тебя сажают, что ты чувствуешь, что ты как бы в чем-то заключен и нету свободы. А Бог сказал, есть свобода. Значит, Бог сказал, я молюсь по воле Божьей. Бог, освободи меня от этих духовных наручников, от этого давления. И это давление, оно обязано покинуть тебя. Потому что по воле Божьей Бог сказал. Но когда по воле Божьей мы не молимся и хотим что-то, ну, придумали себе что-то, и не получаем. Дорогие мои, все его обетования – да и аминь. Его обетования – да и аминь. Не наше желание, а его обетования – да и аминь. Аминь. Шестой момент. Мы должны быть утвержденными на том основании, что твоя вера может победить мир. Шестое основание. Твоя вера может победить мир. 1 Иоанна 5:4. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. А мы рождены от Бога. Потому что нас, когда мы провозгласили молитву покаяния или молитву соединения с Богом, то мы родились от Духа Божьего в этот момент. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Это что? Вера наша. Во что мы уверовали? В прошлой проповеди мы уверовали в истину, которая открыта нам в Боге, в Иисусе Христе, в Духе Святом и в Евангелии. Аминь. В Слове Божьем. Поэтому наша вера, она победила мир и побеждает каждый день. Поэтому Бог также и сказал, что нет ничего невозможного, если ты только веришь. Сам Господь Иисус сказал, когда Он говорил притчу о семенах, Он говорит, нет ничего невозможного, если ты только веришь. Если ты хочешь жить по вере, то мы должны быть как Иаков. Наша жизнь по вере, она должна быть как жизнь Иова, простите, не Иакова, Иова. Вот у него была сильная вера. Какие испытания он прошел. Мы говорили недавно, да, что он буквально за один день потерял всех своих детей, сыновей, дочерей. За один день он лишился всего, что у него было. Здоровье, был крепкий мужчина. Все. Просто струпья всего отпадали от него. Боль, сумасшедшая боль. И все ему говорили, что отрекись, откажись, сделай. Но вера в Бога. Вера в Бога. Смотрите, что он говорит, Иов, в 23 главе, 12 стих. Вот действительно человек жил по вере. Он говорит, от заповеди уст его не отступал. То есть от истины Божьей. Не отступал, насколько она была утверждена в нем. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Вы понимаете? То, что Бог ему сказал, для него это было более важно. В английском переводе эта фраза написана так, что слова уст его посчитал больше, чем необходимую мне пищу. И там хорошо, и тут хорошо. Понимаете, что значит он был утвержден в истине? Что вера его, она была непоколебимой верой в Бога. А он победил мир верой своей. Несмотря на то, что потерял, несмотря на то, что случилось, несмотря на то, что было лично с ним. От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. И этим он говорит, другими словами это можно выразить так. Я голоден по тебе, Бог. Более, чем по самой пище или более всего, что меня окружает здесь, в этом мире. Я по тебе больше голоден. Я больше хочу утверждаться и больше о тебе, чем о чем-то здесь. Поэтому, когда ты поступаешь так, то вера, она будет жить в тебе и побеждать мир. Аминь. Седьмой пункт, и я буду заканчивать. Седьмой пункт, который поможет нам утвердиться и утвердить истину в нашем сердце. Это мы должны утвердиться на том основании, что вся сила в имени Иисуса Христа принадлежит тебе. Не просто вся сила в Его имени, это да и аминь, но что эта сила, она принадлежит именно тебе. Вся сила в имени Христа принадлежит тебе. Нет ничего, чтобы ты попросил и не получил тогда, когда ты просишь во имя Иисуса Христа в вере. Понимаете? Молиться во имя Иисуса Христа – это молиться от Его имени. Это все равно, что Христос молится Отцу. Вот насколько нам важно быть утвержденными в истине и утверждать истину, и знать истину, что мы молимся теми словами, что молится Иисус Христос. И что когда Отец Небесный слышит твою молитву, Он слышит не твою молитву, а слышит молитву своего Сына, Иисуса Христа. Поэтому, когда мы говорим фразу «Я молю тебя, Отец, во имя Иисуса Христа», это очень серьезный момент, молиться во имя Иисуса Христа. Это не пустой звон. Это не пустой звон. Но многие верующие люди это уже употребляют, эту фразу «Во имя Иисуса Христа», пустых молитвах. В пустых молитвах они употребляют эту фразу. И тем самым Иисус говорит, извините меня, дорогие мои, кто со мною, тот собирает, а кто не со мною, тот расточает. Поэтому, когда ты молишься пустой молитвой, и еще при этом говоришь от имени Иисуса, когда Иисус Христос скажет однажды, отойдите от меня, не знаю я вас. А бесы и демоны скажут, что вот нашелся немудрый человек, Мы знаем Иисуса, мы знаем Павла, мы знаем того-то, того-то. А ты кто такой? И побили, и одежду порвали, и все. Поэтому нет ничего, чтобы мы просили и не получили, когда просим во имя Иисуса Христа. Ну, при этом можно добавить с верой, на добро и так далее, да? И Господь сказал в Евангелии от Матфея, 28 главе, 18 стих. Посмотри, это дано тебе. Иисус говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Понимаете? Иисусу дана всякая власть. Везде. И когда ты молишься в имя Его, то сила и власть, которая дана Иисусу Христу, она через тебя начинает действовать. Дальше Иоанна 16:23. Также Господь говорит, истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Ему дана власть, а мы просим Отца во имя Иисуса. И Бог тогда на твою молитву скажет, ну так у тебя вся власть. Потому что в тебе Он увидит Сына Своего. Он скажет, я тебе дал всю власть. Поэтому все, что ты попросишь, ты получишь. Ну, конечно же, всему свое время. Мы как люди, еще не совсем примененные и утвержденные в истине, но на этом пути, аминь, мы иногда не получаем тогда, когда хотим. Потому что у нас есть такая привычка, хочу все и сейчас. Вот ну так мы устроены, но немножко надо обрезать себя в чем-то. Не в синагоге, но в чем-то обрезать. И когда мы обрезаем свое сердце перед Богом, смиряемся, тогда мы имеем вот эту власть просить во имя Иисуса Христа, потому что и быть уверены в том, что вся сила у Него и власть у Него. Бог наделил его этой властью. И этот наделенный этой властью, он живет в тебе. Поэтому мы должны быть утверждены на этом факте, что сила в имени Иисуса Христа, она принадлежит тебе. И ты можешь в это имя просить и получать. Аминь.